Громадське радіо в прямому ефірі, програма «Київ-Донбас», которая всегда выходит в это время. Сегодня ее для вас ведут Ирина Ромалийская и Михаил Кукин. За режиссерским пультом Вячеслав Киришун и помогает нам гостевой редактор Алена Бадюк. И вот какие темы в последнем часе нашего сегодняшнего вечернего эфира.
Еще один день в суде над Савченко. Надеемся на скайп-связь со следящим за этим процессом корреспондентом «Радио Свободы» Антоном Наумлюком.
Живущий в Крыму гражданин Украины подает в суд на пограничную службу. Его личный автомобиль не пропустили на материковую часть. Законно ли?
Ну и завершит вечерний эфир общение с нашей коллегой, радиоведущей, а еще ее знают как певицу и волонтера Соней Сотник. Постараемся раскрыть ее личность во всех этих ипостасях.
Тема дня.
Программа «Киев-Донбасс». Мы снова с вами. С нами на связи уже, на скайп-связи должен быть Антон Наумлюк, журналист российского бюро «Радио Свобода». Антон, здравствуйте. Слышите ли вы нас?
Здравствуйте. Да, слышу хорошо.
Да, ну, Антон у нас на связи по поводу продолжающегося в Донецке, Ростовской области, процесса над украинкой Надеждой Савченко. Сегодня был очередной день этого процесса, и мы попросим его рассказать, чем он, я так понимаю, что сегодняшний судебный день уже завершился, правда? Антон, слышите нас? Нет?
Так, что-то у нас...
Да, именно так. Да, слышу. Вы?
Ага, тут просто задерживается звук чуть-чуть.
Слышите меня?
Да, слышим с удовольствием, послушаем, да. Что сегодня было.
Два дня подряд процесса над Надеждой Савченко, продолжался ее допрос. Сегодня он завершился. Вопросы задали и адвокаты, и прокуроры, и несколько вопросов задали судьи, коллеги судей. Самым главным событием, пожалуй, этих двух дней было то, что Надежда Савченко узнала в числе своих похитителей, тех, кто вывез ее на территорию Российской Федерации, уже после того, как она побывала в плену в Луганске, экс-сотрудника администрации президента Российской Федерации, человека, который называл себя в интервью куратором Луганской Народной Республики, Павла Карпова. Портрет Карпова показал адвокат Илья Новиков, и Савченко узнала на этом портрете человека, который вывез ее за границу, то бишь на территорию Российской Федерации. Еще одним удивительным событием уже сегодняшнего дня, Карпов был новостью прошлого дня заседаний, в этот день, сегодня, суд разрешил допросить следователя Дмитрия Маньшина. Это следователь Следственного комитета Российской Федерации, который вел дело Савченко, и которого и адвокаты, и сама подсудимая неоднократно обвиняли в фальсификациях материалов дела, заявляли о том, что он обманом вынудил Савченко давать показания, когда она уже находилась в Воронеже, но и осуществлял различные противоправные действия по отношению к ней, когда собирал данные, послужившие основой для обвинения против Савченко. В общем-то, ничего нового сверхординарного сама Савченко не рассказала. Она повторила свою версию событий, в результате которых оказалась и в плену в Луганске, и в результате которых оказалась в России, продолжает отвергать полностью свою вину, попыталась доказать, что она не была ни на какой вышке, не корректировала никакой огонь артиллерии украинских вооруженных сил, ну и, соответственно, не имеет отношения к гибели журналистов Корнелюка и Волошина. Более того, она сегодня такой показала импровизированный следственный эксперимент, когда попыталась доказать, что с вышки, на которую якобы она залазила для того, чтобы корректировать огонь, в общем, перекрестка, на котором погибли журналисты, вообще не было видно. Об этом раньше заявлял один из экспертов, приглашенных из Украины. Он сам непосредственно обслуживал эти вышки и то же самое говорил, что когда он залазил на 40-метровую мачту для того, чтобы обслуживать ее, перекрестку металлиста не было видно.
Я правильно помню, Антон, я читала это, по-моему, в твоей же статье о том, что там 6 метров от земли до того места, куда можно, собственно, забраться на эту вышку, правда?
Да, это радийные мачты, которые созданы специально с учетом антивандальных мер. Лестница на эту мачту начинается на высоте 6,8 от земли. То есть для того, чтобы на нее забраться, сотрудники предприятия, которые ее обслуживают, используют либо лестницы 10-метровой длины, которую они используют только вдвоем, плюс это снаряжение, страховочные тросы и многое другое, без чего забраться на мачту невозможно. Взрослый человек, мужчина со всем этим снаряжением забирается на нее где-то за минут 40-30. Савченко с простреленной рукой, с автоматом, с обмундированием, как она была, без лестницы, без страховочного оборудование, ну, скорее всего, физически просто не могла забраться туда. Об этом говорят и эксперты, и утверждают адвокаты, и она сама, естественно. Поэтому, да, действительно, так и есть.
Антон, мы сегодня вот видели в интернете фотографии Нади. Она вот улыбающаяся, да, но она же ведь продолжает...
Причем эти фотографии делал как раз Антон.
То есть это ваши фотографии же были, да? Но она ведь продолжает голодовку. Как она себя чувствует? Вот, каково настроение, в принципе, ее?
Самые большие изменения в ее самочувствии были заметны после больших новогодних каникул. Тогда она явно похудела, осунулась. Сейчас она похудела больше, чем на 18 килограмм. Но при этом она держится очень бодро, очень дерзко ведет себя на суде, неоднократно вступает в перепалки и с прокурорами, и с судьями. Ну и, в общем, отстаивает свою позицию лучше, чем многие адвокаты, которых я мог наблюдать в российских судах. Она держится, в общем, очень хорошо. И по опыту прошлой голодовки проблемы со здоровьем у нее начались где-то на 5-й неделе. После этого она попала в больницу. Сейчас уже пошел, если не ошибаюсь, прошло больше 45 дней ее голодовки. Она объявила ее 17 декабря. Ну и, в общем, пока что проблемы со здоровьем есть, но они не такого характера, чтобы попасть в больницу. Она держит голодовку, держит ее стойко и обещает, что после приговора суда, и она не сомневается, что он будет обвинительным, она начнет сухую голодовку, и вот так здоровье будет, нужно будет переживать уже полностью всерьез.
Антон, скажи, пожалуйста, еще есть ли в деле новые свидетели, возможно, они еще приедут, или, в общем-то, все, и на допросе Савченко заканчивается этот период? Свидетели, я имею в виду, от стороны защиты.
Ну, защита заявила в качестве свидетеля, что они хотят видеть и допросить следователя Дмитрия Маньшина. Суд сегодня удовлетворил это ходатайство. По всей видимости, Маньшин будет выступать из Басманного суда с помощью видеосвязи, возможно, уже завтра. Еще один эксперт, которого анонсировал сегодня адвокат Илья Новиков, это специалист из Украины, больше свидетелей и экспертов защита допрашивать, видимо, не планирует. Допрос Болотова и Карпова, которые заявляли адвокаты на прошлом заседании, был отклонен судом, и они, соответственно, в суде, скорее всего, не появятся.
Ну и то есть, и каковы перспективы всего дела? Вот завтра, может быть, будет вот этот допрос, о котором вы говорили по видеоконференции, и что дальше?
Дальше у стороны защиты обвинения будет возможность для дополнений. Скорее всего, прокуроры этим воспользуются. У защиты для дополнений, в общем, скорее всего, материалов уже не осталось. Сейчас они работают в полную силу и выдают все материалы, которые накопили за время судебного процесса. Потом будет небольшой перерыв, а может быть, скорее всего, суд вообще его не сделает. Будут прения. Это я рассчитываю, что день-два максимум. Стороны выскажут все, что они посчитают нужными, уже опираясь на материалы, изученные судом, и на показания свидетелей и экспертов. Дальше суд уходит на вынесение приговора. По всей видимости, мы его можем услышать уже к концу февраля.
Что ж, спасибо большое. Видимо, мы с вами свяжемся еще не раз, и вполне возможно, что уже завтра тоже будет что рассказать об этом процессе. Спасибо вам большое еще раз. Напомню, что на скайп-связи с редакцией Громадского радио был корреспондент Радио Свобода, российского бюро Радио Свобода, Антон Наумлюк, который следит за ходом процесса над украинкой Надеждой Савченко.
Это программа «Киев-Донбасс» в прямом эфире Громадского радио. Для вас работает Ирина Ромалийская и Михаил Кукин.
И новая тема. Живущий в Крыму гражданин Украины подает в суд на пограничную службу. Дело в том, что накануне Нового года Геннадий Березовский пытался проехать не первый раз через вот эту границу, которую в Украине называют административной, а которую Россия считает государственной границей между Россией и Украиной, то есть через Крымский перешеек, на своем автомобиле. Несколько раз он это все-таки ему удавалось, в этот раз не удалось. Вчера, накануне, Геннадий Березовский, который сейчас приехал в Киев, побывал в студии Громадского радио вместе с Ильей Сотниковым, правозащитником, который сейчас помогает ему оформить этот иск. Они были в нашей студии, мы с Ириной поговорили с ними и узнали подробности этого дела. Послушаем.
Расскажите эту историю, почему вас не пропустили.
Вы ехали из Крыма на материковую Украину, правильно?
Ситуация с непропуском моего автомобиля возникала уже не единожды, но как бы это не доходило до того, что меня не пропускали. То есть это оканчивалось как бы спором. Дальше я проезжал. Вопрос всегда ставился о том, что в моем автомобиле, согласно регистрационному документу, более 8 посадочных мест, на что ссылалась погранслужба. В этот раз, это было 30 декабря, мне было заявлено, что автомобиль является грузопассажирским, раз, и более 8 посадочных мест, два. То есть, невзирая на то, что реально посадочных мест в автомобиле 7, вот, мотивировка была в том, что все грузовые и грузопассажирские автомобили запрещены к пропуску на территорию материковой Украины, зарегистрированные в Крыму.
А автомобиль по документам в нем?
Автомобиль по документам, грузопассажирский, микроавтобус,
но категория Б. Но по факту мест.
Да, по факту 7. Ну, тут не важно, речь всегда шла о том, что не важно, что по факту, важно, что в документе. Но вопрос даже не в этом, вопрос в том, что 8 это мест, 9 или 15, то есть на мое требование предъявить мне хоть какой-либо документ, который регламентирует это, чтобы я мог понимать, почему мне можно, почему нельзя, мне никогда этот документ не предъявляли.
И в этот раз тоже?
И в этот раз в том числе. То есть люди ссылались на некие распоряжения Кабинета министров, там, РНБО и так далее, но я говорил, пока мне не предъявят документ, я как бы не вижу смысла ничего исполнять и не понимаю вообще, что я должен исполнить. В этот раз мне сказали, что меня не пропустят при любом раскладе.
И не пропустили?
И не пропустили. Я с территории поста связался по телефону доверия с администрацией погранслужбы, так как мне отказывались выдавать письменный отказ о пропуске через границу, которую я потребовал, мотивируя это тем, что пост является не стационарным, а временным, поэтому никаких документов на посту они не выдают, что, на мой взгляд, тоже не совсем корректно. Насколько мне известно, как бы при возникновении претензий это должно быть выдано в письменном виде. Я связался по телефону доверия с погранслужбой в Киеве, где мне очень даже интересно заявили, что на самом деле такое распоряжение есть, но предъявить документов они мне не могут, так как они чуть ли не секретные или для служебного пользования. Поэтому я должен поверить им на слово, что меня пропускать нельзя. Я как бы сказал, что я на слово в таких вещах не верю, но вынужден был вернуться обратно, после чего я подал, отправил по электронке письменный запрос на имя начальника погранотряда Херсонского, на который получил официальный ответ о том, что на самом деле меня не пропустили. То есть мне сообщили, что произведена служебная проверка, и что меня не пропустили на основании нескольких документов, я могу их перечислить, которые значатся в ответе, но все они являются распоряжениями администрации Держпогранслужбы.
То есть внутренними инструкциями?
Внутренними инструкциями.
Не законами, да?
То есть, да. То есть я четко изложил свои требования, попросил предоставить мне соответствующие законодательные акты, на основании которых эти действия были произведены. Единственное, что мне было предоставлено, это ссылки на распоряжение Держпогранслужбы администрации, которые не посмотреть, не найти нигде, естественно, нельзя.
Геннадий Березовский, напомню, гость студии «Киев-Донбасс», которого, в общем-то, не пропустили пограничники с территории оккупированного Крыма на территорию материковой Украины.
Он гражданин Украины.
Ну, то есть меня пропустили, не пропустили автомобиль.
Да, то есть ко мне после этого вы обратились, собственно, в правозащитную группу, правильно я понимаю?
Да, я увидел, что эта проблема не только у меня, увидел выступление, по-моему, на вашем же сайте, то есть позвонил по телефону, и, как выяснилось, как бы я не единственный с такой проблемой. Но, как мне сказали, что нет обоснований, нет документов для того, чтобы подавать претензию. Но к тому моменту, когда я это прочел, у меня на руках уже был документ.
Далее вступает Илья Скляр, адвокат.
Скляров, прошу прощения.
Скляров, простите. И что происходит дальше?
Мы обратились в Херсонский окружной административный суд с административным иском о том, чтобы действия Государственной пограничной службы Украины признали незаконной. Но если так вот грубо выражаться, обязали их такого больше не делать.
А скажите, вы — это правозащитная организация?
Это конкретно у нас вот пан Геннадий обратился, мы для него составили исковое заявление. Мы
то даже... есть вы помогли просто ему, да, юридически?
Мы формально, мы даже не участвуем в этом процессе. Но все документы были подготовлены нами, пан Геннадий это может подтвердить, он их просто направил в Херсонский окружной административный суд. И дальнейшее юридическое сопровождение мы будем осуществлять.
Вы юрист, я правильно понимаю, адвокат, который помогает вот в таких случаях, когда нарушаются...
В том числе и в таких случаях, да.
Права. Какие дальнейшие иск подан?
И пока все... Пока вот никаких действий.
Принят он к рассмотрению?
Дело в том, что он пока что оставлен без движения. Там судья считает, что мы не доплатили судебный сбор, не полную сумму платили. Нам будет направлено соответствующее процессуальное решение. Мы его посмотрим, и если мы согласимся, мы доплатим судебный сбор, и будет продолжено.
А есть ли уже какой-то опыт подобных дел?
Нет.
Ну, вот не такого точно, да, а вот...
У меня впервые. Я не могу похвастаться.
Угу. Ваша перспектива?
Ну, про перспективу тут трудно судить, учитывая наше специфическое правосудие. Я могу в двух словах пересказать, на чем мы свой иск строим. Первое, на что мы обращаем внимание, это чтобы не углубляться в тонкие материи, это начать вторую статью 19 Конституции Украины, которая говорит о том, что государственные органы, ну, в том числе и Государственная пограничная служба Украины, должны действовать в рамках и в пределах полномочий, установленных Конституцией Украины и законами Украины. Они свое решение обосновывают ссылкой на внутренние нормативно-правовые акты, которые нам даже неизвестны. Мы их не видели даже. Они дают их реквизиты, но в интернете мы их найти не можем. И ссылаясь на эти нормативно-правовые акты, они существенно ограничивают права граждан. И, то есть мы заняли позицию предельно простую. Мы считаем их поведение незаконным. Согласно части 2 статьи 71 Кодекса Украины административного судопроизводства, они обязаны доказать законность своего поведения. И мы ставим просто вот в суде такие вот рамки. Мы считаем ваше поведение незаконным, докажите обратное.
Хочу уточнить, это касается... То есть, если бы там было действительно 9 посадочных мест, была бы иная ситуация?
Можно я скажу? Дело в том, что я вообще не вижу никакой логики, потому что нет ни одного известного мне, я уточняю, законодательного акта, который вообще регламентировал количество посадочных мест. Я знаю, что существуют как бы распоряжения, которые ограничивают пассажирские и товарные сообщения и товарные перевозки с Крымом. Но даже если это мой личный Икарус на 40 мест, я в нем передвигаюсь один или с членами своей семьи, то я не произвожу пассажирских перевозок. Причем здесь тип автомобиля.
Я, кстати, забыла уточнить, в этом авто вы ехали один или кто-то с вами?
Нет, мы ехали вчетвером с семьей.
Вчетвером?
Да. То есть вопрос в том, что если существует постановление Кабмина, я не помню его номер, там выпущенное, по-моему, в ноябре месяце, этого года, которая четко регламентирует товары, перевозимые в Крым, ограничение товарных перевозок.
Ну, известно это.
Да, оно известно всем, да, то есть, но и на него и ссылаются очень часто, то есть там путая номера и так далее, но оно не ограничивает перемещение личного транспорта.
И не указывает количество посадочных мест.
Тем более мне было заявлено, что даже если это легковой автомобиль, то есть это могут быть «Жигули» с кузовом там и так далее, который считается грузопассажирским, его тоже не пропустят. То есть мотивировка была вот такой.
Сейчас где автомобиль?
На территории Крыма.
То есть он вернулся просто
да,
туда,
то есть,
да?
грубо говоря, даже если я захочу...
Это автомобиль с украинскими номерами?
Да, это
безусловно,
автомобиль с украинскими номерами, безусловно.
Автомобиль-заложник. Мы попробуем еще связаться все-таки с Государственной пограничной службой Украины, чтобы услышать
очень интересно,
их позицию.
Да, услышать их комментарии к этой ситуации.
У нас в эфире Геннадий Березовский, житель Крыма, Илья Сотников, правозащитник. Мы все так же пробуем связаться с помощником председателя Государственной погранслужбы Украины Олегом Слободяном. Он пообещал выйти к нам на связь и прокомментировать произошедшее. Пробуем с ним связаться.
Но пока у него телефон занят, я насколько понимаю, правда? И мы продолжим свой эфир. У нас в студии есть уже новая гостья, но... Разговор с ней будет после того, как мы послушаем одну песню в ее исполнении. Песня называется «Боже, храни королеву». Говорят, что это одна из ее самых популярных песен. А, нет, послушаем все-таки мы чуть позже песню, потому что Олег, есть привет. На связи у нас Олег Слободян.
Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег, расскажите, пожалуйста, нам коротко, какой автотранспорт может пересекать границу с Крымом?
Во-первых, у нас там нет границы с Крымом. У нас есть административная граница между Херсонской областью и временно оккупированной территорией Автономной Республикой Крым. Поэтому там и действуют другие правила, чем действуют тех участках, где действительно есть граница. Что касается транспортных средств, то, как вы знаете, с декабря 2014 года приостановлено автобусное сообщение с оккупированной территорией. И, будем так говорить, в течение последнего квартала 2015 года было несколько решений, в том числе и гражданские инициативы по ограничению движения грузового транспорта и вообще любого грузового сообщения с оккупированной территорией. Поэтому на данный момент ситуация... по большому счету простая, практически только граждане на личном легковом транспорте могут беспрепятственно передвигаться через границу с оккупированной территорией.
Олег, вот только что у нас в эфире был гражданин Украины Геннадий Березовский, житель Крыма, который на своем личном автомобиле, но это, правда, не легковой автомобиль, а микроавтобус, пытался пересечь границу, автомобиль не пустили, его пустили, автомобиль развернули, и сейчас он говорил, что он собирается подавать иск к Государственной погранслужбе Украины. Можете как-то это прокомментировать?
Ну, однозначно, это гражданское право любого гражданина Украины. В этом его никто не может ограничить. Что касается непропуска микроавтобусов, то, как я уже сказал, могут двигаться автомобили, у которых до 8 посадочных мест, и которые в техпаспорте не записаны как грузовые или же грузопассажирские.
А скажите, какими документами это регламентировано? Потому что он пробовал понять это, и кроме внутренних инструкций Госпогранслужбы ему ничего не показали.
Ну, на самом деле, два последних документа, которые более регламентируют этот порядок, это 129-е протокольное решение правительства номер 129 от 23 ноября 2015 года и постановление номер 1035, которое вступило в силу 17 января этого года. Эти два документа, это те основные базовые документы, которые, собственно говоря, и влияют на ситуацию на данный момент.
Олег Слободян, помощник председателя Государственной пограничной службы Украины, в эфире на телефонной связи, в эфире программы «Киев-Донбасс». Олег, спасибо вам, что вышли с нами на связь и прояснили ситуацию.
Пожалуйста. Ну и вот обещанная, уже анонсированная песня и гостья в студии Соня Сотник, «Боже, храни королеву». Итак, да, птички еще поют, но клип уже закончился. В гостях у программы «Киев-Донбасс» в прямом эфире Громадского радио Соня Сотник, наша коллега-радиоведущая, ну а еще певицам, волонтеру, так...
По выходным, ну, да.
По выходным. У нас так вышло, что мы сегодняшний эфир в 12 часов дня начинали с одной Сони и заканчиваем с другой, но на самом деле обе не Сони. Это у вас тоже такой псевдоним ведь, ну, да? Это эфирный, сценический.
У меня, скорее всего, это погоняло, причем с детства. Вот. Если можно, конечно, на Гурманском радио
можно
оперировать такими понятиями, да, это кличка. Вот, потому что, ну, фамилия... Там, ну, есть много легенд по этому поводу. Сотничка была, Сонечка, и, в общем, оно как-то так все уже переросло в имя. То есть кто-то не услышал, кто-то не понял и так далее. То есть это как бы такое... Ну, и мама Соня.
То есть, а потом маска приросла к лицу, да?
Да, да, и уже не имело смысла менять что-то в жизни. Mm-hmm. То есть меня называют моим настоящим именем, зовут меня Наташа, только фискальные органы, это очень удобно. Вот когда они звонят, говорят, Наталья Леонидовна, можно? Я говорю, а, ее нет. Сразу.
И еще наверное, у нас вот тут вот охрана на входе.
Конечно, да, да, да.
Потому есть, что у нас...
Да, ну, охрана, чтобы не сглазили.
То есть. Да, да, да. Да, у нас все серьезно, мы арендуем помещение у национального радио, а здесь охрана серьезная.
Да. Дышится даже так.
Вот, и мы тут работаем, значит.
Анонсировали мы вас сегодня как радиоведущая, певица и волонтеры. Хотим поговорить обо всем этом, собственно, но все-таки начать с вашей волонтерской деятельности.
Вот что для вас сейчас главное, вот из этих трех ипостасей? Наверное, она все-таки. Да?
Ну, радиоведущая — это единственное место, где мне платят деньги, вот, а волонтерство — это...
Там, где вы их тратите.
Где мы всей страной их тратим. Вот. На данном этапе никакого там творческого процесса нет. Единственное, что мы делаем, это ездим на фронт, вот, иногда даем концерты в небольших клубах, как в Киеве.
Ну и сюда еще, на Фроловскую, да?
Да, да, ну да, ну естественно, Фроловская — это вообще для меня там маленькая жизнь, это мои друзья.
Я хочу рассказать сразу историю, вклиниться, простите, снимала сюжет для телевизора, снимала сюжет на Фроловской, когда наблюдалась тенденция, когда меньше стали люди туда ходить, и мы стоим уже, закончили съемки, собрали камеру, стоим, ждем, по-моему, так и тут подъезжает, собственно, машина, и выходит сама Соня Сотник, достает какие-то утятницу какую-то, там какие-то рулоны обоев старые, книги, еще чего-то, и так это все усиленно тащит.
Да, это был бесконечный поток, вот это вот как раз был день, да, действительно, когда еще был поток переселенцев, но уже иссякли силы киевлян, потому что не было посуды никакой, вот это очень такой болезненный вопрос всегда, посуда, то, что нужно срочно, и постельное белье. Вот этот вот момент, который всегда был очень актуальным. Но сейчас Фроловская переходит в другой режим. Она будет больше заниматься гуманитарными проектами, потому что уже вот этой вот быстрой регулярной помощи там первым сухпайком, да, который как бы был, уже не будет заниматься. Вот. И единственное, поддерживать еще, конечно, медициной.
Вот. Ну а вот вы начали говорить, что ездите туда. Да. Вот об этих поездках чуть подробнее расскажите. Вот ну,
все
с
очень,
кем?
Все очень просто. То есть
поступает... Ну, то есть вот концерты, это самые, да, разные исполнители, да, какие-то бывают?
Нет, ну мы обычно...
Или вот есть какой-то костяк?
Это я, Кузин, и несколько наших музыкантов, потому что, ну,
вот
любой
только
человек
вы, да?
Это питание, другие... проживание, проезд. Вот, поэтому экономим, конечно, на музыкантах. Вот. И нас обычно четверо выезжают туда. То есть, ну, это звонок от наших друзей-волонтеров, которые говорят, ребята, там надо. Мы говорим, мы уже в машине сидим и выезжаем в вашем направлении. То есть все, мы понимаем, насколько это важно иногда.
А тут эфир у вас?
Пообщаться. Ну, мы, это вот это называется выходной день.
Между эфирами,
то есть,
да?
В пятницу мы обычно пулей вылетаем, вот, и в воскресенье ночью возвращаемся.
А к военным ездите?
К военным,
а
да.
Для гражданского населения вы проводите какие-то там концерты, встречи?
Конечно. Но гражданское население в состоянии пойти купить билет на наш концерт, что оно с успехом и делало в осенью этой войны. В нескольких городах, конечно, мы скучаем очень по Донецку и по нашему любимому клубу «Ливерпуль», в котором сейчас тюрьма, вот, и мы очень скучаем по этому месту.
А где выступаете в основном? Ну вот именно вот в самих всяком, расположениях?
Донецк, Харьков, Львов, ну вот Донецк отпал, Луганск отпал, вот, Крым отпал. А так все областные центры мы...
Нет, я имею в виду вот именно...
А, по частям вы имеете в виду?
В Донецкой, в Луганской областях, вот где... В каких-то городах тоже выступаете?
Ну, конечно. То есть, ну, не, в городах нет. Вот если мы едем туда, то мы едем только к военным исключительно. В Славянске мы... В Славянске, в Краматорске выступаем иногда. Там хорошие наши друзья, опять-таки, вот, которым мы заезжаем в клубовых.
Ну, вот... Люди творческие, да, людей творческих, скажем, война разделила на две категории. Те, которых она, собственно говоря, вдохновляет на новое творчество и тех, кто вот признается, что он о войне писать не может. И я, когда спросил, вот накануне, договариваясь, да, об этом эфире, что, какие песни ваши можно поставить, вы сказали, никаких песен новых у меня нет. То есть вы перестали их писать в войну, да?
Да. Ну, я, во-первых, никогда не занималась гражданской лирикой, вот как нас учили в школе, да, то есть гражданская лирика поэтов. Вот. Во-вторых, у меня достаточно ироничные тексты, а время совершенно не ироничное, и как-то мне чего-то не хватает сейчас. Писать опять о тяжелой судьбе женщины в этот период тоже как-то не очень хочется. Не об этом сейчас время. Иногда нужно помолчать. Это тоже полезно. Ты же аккумулируешь что-то там внутри.
Я не согласен, что даже в военное время нельзя, не место иронии, ну, тем более вот в нашей ситуации, когда вот она все более тоже становится какой-то, ну, абсурдной, как мне кажется, ну, то есть...
Нет, время шуткам, вот, но ирония — это же тонкая вещь, на самом деле. Ты же можешь скатиться в злобу, вот, поэтому тут есть поводы для этого, честно говоря, поэтому тут очень важно не пережать. Вот, немножко, ну, это не, может, завтра напишу что-нибудь, я же не знаю.
Что-нибудь такое социальное, да?
Нет, ну, вряд ли социальное, наверное, нет.
Саня, как вас встречают военные? Чего им не хватает? Что вы им даете?
Они же джентльмены, прежде всего. Они встречают нас хорошо. Во-первых, они подают руку, когда мы слазим с Уралов и КамАЗов. Это важно. Из КРАЗов. Во-вторых, они, конечно... Ну, было... Когда мы первый раз ехали, это был Крым, как раз граница с Крымом, когда захватили Крым. Это был Чингар, и я всем переживала, думаю, ну ладно, Кузин-то понятно, он как бы мужик с гитарой, все как бы круто, палатка там, песни, я бы ее бы там, все хорошо, а я со своим гинекологом куда вот это, вот о чем это? В итоге это как-то так...
Рано продали гинеколога.
Да, они пятый...
Мы попозже хотели.
Пятый размер, о чем это вот это вот как бы. Но когда ты понимаешь, что ребята начинают смеяться, вот это самое дорогое, что есть в этих поездках. Они просто смеются. Я для них не являюсь красивой певицей, я для них являюсь каким-то таким дружбаном, да, который пришел, там что-то поет, веселит, играет на губной гармошке, смешная. Ну, окей, хорошо.
Ну, вас же устраивает эта роль.
Очень, очень. Именно это, да.
Ну, и мне кажется, им от этого кайфово.
Общение. Не важно, что мы поем. Мы общаемся, это самое главное. Им хочется разговаривать.
Соня Сотник, напоминаю, гостья студии программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Я предлагаю еще послушать песню, которую,
да, вот вы,
Соня уже упомянула.
Вы ее уже упомянули, «Пятый размер». А мне режиссер пришел и говорит, а можно нам такое давать в эфир?
А я вас вчера спрашивала.
А я говорю, а «Пятый размер»? Ну, он говорит, «Пятый размер груди», но это там больше ничего не упоминается. Ну, то есть матерных слов нету.
Нет, нету.
Вот, поэтому давайте все-таки послушаем.
Там есть Монтень, например.
Но, да, не каждый поймет, что это не матерное слово.
И смеяться, я могу жить и хотеть. Я сама куплю себе платье. Я знаю, что могу умереть. Захлопнуть вовремя дверь, остаться или уйти. У меня нет к тебе вопросов, мама, кроме. жить и хотеть. Я сама куплю себе платье. Я знаю, что могу умереть. Захлопнуть вовремя двери. Остаться или уйти. У меня нет тебе вопросов, мама, кроме...
Песня Сони Сотник «Пятый размер». Она, напомню, кроме того, что певица, еще и радиоведущая и волонтер. Сегодня она в студии программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио. И мы продолжаем наш разговор. Соня, вы, пока звучала песня, начали рассказывать историю ее создания, а я вас прервал, сказал, что слушателям тоже будет интересно.
Ну, я очень люблю блюз, а в этой песне, кстати, помогали группа «Братья Гадюкина». Спасибо им большое за аранжировку. И это было такое упражнение небольшое, потому что я все время, ну, мы когда слушаем блюз, мы все время пытаемся понять, почему музыканты спрашивают что-то у мамы в этих блюзах. Ну, «Сэмми, мама!» Там что-то там «мама!» И тогда я думаю, ну, ладно, окей, хорошо. А это когда мужики поют блюз, они что-то спрашивают у мамы, у них есть вопрос. А если же женщина будет петь? Да какой вопрос у женщины может быть к матери? Вообще, в принципе.
Если... Ой, наверное, ну, может
надо
быть.
Же... Да, ну, то есть Нина Симон там как-то выкручивалась из ситуации, она ничего у мамы не спрашивала. Вот.
Из последнего творчества знаем, можно спросить, зачем нам этот хлеб в доме? Ну, это я Ленинград имею в виду, с Лабутенами.
Давайте не цитировать.
Я дальше не буду цитировать.
Да, вот. Ну, в общем, вот и так вот родилась песня. То есть единственный был вопрос к моей маме, почему все-таки не то.
Актуальный вопрос у многих женщин. Соня, еще вы уже говорились о том, что обмолвились о том клубе в Донецке. Вы что-то еще знаете подробнее о нем?
Нет, к сожалению, нет, потому что мы не потеряли связь, естественно, с руководством. И ребята, которые собирались в этом клубе на наши концерты, я думаю, что где-то 75% они сейчас здесь, в городе Киеве. Вот. И в том числе и менеджмент.
Выехали, то есть я посмотрела, что это клуб в центре Донецка, ну и да. Там Google запрос.
Это большой комплекс был в Ливерпуле, отличный совершенно, очень удобный, такой студенческий, хороший. Там была столовая, ночной клуб, ресторан, гостиница, вот, и это был самый центр. Ну и очень в битловском стиле сделано.
И вы часто там выступали, да? Потому что очень много сразу дается.
И вот скажите, как так произошло, ну... Там у вас было очень, ну, немало, скажем, да, поклонников. И я, честно говоря, вот регулярно бывал в Донецке в силу тоже работы вот в 2010 году. Но я бы никогда не подумал, что там вот так изменятся настроения. Ну, я понимаю, что это манипуляции, да? Но вот ваши ощущения, почему это произошло?
Я как-то... Дончане очень открытые люди. Потрясающе открытые, они искренние. То есть если ты попадаешь в Донецк на концерт, и дончане тебя любят, они это делают настолько широко и с такой душой, что, в принципе, там иногда еле ноги уносишь вот, от любви. Вот. И я думаю, что вот эта вот искренность, доброта и душевность, она где-то и...
Сыграла они, злую
да,
шутку?
Они, да, они если верят во что-то, то верят. Они если там не верят, то не верят. То есть, ну, как бы вот это, у них черное и белое. И им действительно вот из-за этой любви им очень легко манипулировать. Мне кажется. Где-то вы правая часть в этом
отношении. То есть это так и вышло, да?
Ну, мне кажется, что да. Ну, то есть, ну, у меня родственники живут в Донецке. И,
вот прям в самом Донецке, да?
Да, вот. И остались там, и приезжали сюда, не сложилось. Не сложилось, как у многих
переселенцев. То есть они пытались уехать оттуда сюда и вернулись, да?
Да, не вернулись, ну, потому что невозможно. То есть не нашли себя, не нашли работу и так далее. То есть, ну, наступил тот момент, там, полтора года, да, когда уже надо было возвращаться.
А у них настроения какие?
Настроение работать, и работают.
Я имею в виду в политическом плане.
Для того, чтобы сохранить семью, мы приняли решение.
Не говорить.
Не говорить.
Да, да. Очень...
Мы приняли решение не говорить об этом, и нам удается спрашивать друг у друга, как здоровье. Если же какие-то проблемы, да, мы пытаемся помочь. Вот, но пока...
Но это слава, как у многих живы. Людей, да. У которых родственники в России.
Да, да, живы-здоровы, но общаемся редко.
Соня Сотник, гость программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио.
И, Соня, я вот хочу у вас еще спросить, вот эта волонтерская деятельность, да, и концертная там, mm-hmm. она как-то повлияла на вашу, ну, это, наверное, шкурный вопрос, да, работу именно радиоведущей? Мне вот интересно, вот как это...
Для себя, для собственного опыта.
И для твоего, Ира.
Да, коллеги, я хочу с вами поделиться. То есть мы работаем в утреннем развлекательном шоу.
Вот именно, именно потому, да.
Утреннее развлекательное шоу. Значит, самое страшное время для утреннего развлекательного шоу было, конечно, февраль... Февраль, Майдан.
Угу,
это было невозможно. Это было, мы не понимали, сколько еще горя. То есть, сколько еще горя, да, может быть. Мы сняли утреннее шоу тогда. Просто сняли, потому что это было невозможно. То есть мы не могли выходить в эфир.
Сколько вы не выходили?
Где-то около месяца. То есть мы после 20 февраля не выходили около месяца в эфир. Потом мы вышли, выходили в... Ну как, мы выходили в дежурном режиме, то есть мы говорили там какие-то новости, только полезную информацию, только нужную, и все. Потом мы вернулись, потому что жизнь продолжилась. Потом началась война. И все, вот, изменилось шоу таким образом, что гости, которые у нас в студии могут быть на сегодняшний момент, это военные. То есть они, у них есть карт-бланш, они приходят в любое время нашего утреннего шоу, могут с нами посидеть, вот, поговорить, вот, обняться, поцеловаться. Вот это как бы это вот карт-бланш навсегда для них. То есть они всегда могут быть в нашей студии.
Ну и формат музыки, наверное,
нет,
такой...
Формат не изменился, но есть очень много проектов специальных, которые посвящены именно военно-патриотической тематике, конечно. Это и песни украинских исполнителей в хорошем качестве, уже их достаточно много. Это и «Боевой привет», когда наши слушатели дозваниваются и передают привет ребятам, которые мы потом компилируем, да, и делаем для них специально, мы делаем такие маленькие приемнички, вот, туда записываем на небольшие карты памяти песни для них, ну, например, это, конечно, западный рок-н-ролл, там между AC/DC звучит там голос маленького парня, который говорит: пацаны, вертайтесь уже скорше, вот, и хай всего до добра, то есть их это вот достаточно сильно мотивирует, вот такие вещи мы делаем.
Соня, еще хочу спросить, в связи с тем, что вот вы говорите, у вас там есть и родственники, ну, значит, на себе в том числе испытываете это. Сейчас, мне кажется, очень актуален спор в обществе, по крайней мере, уж точно в Фейсбуке, о том, стоит ли говорить с людьми, которые остались там, живут там и придерживаются других взглядов. Стоит ли с ними говорить, общаться,
то есть, грубо
пытаться
говоря,
переубедить.
Перспективы примирения, да?
Если есть силы, то да, у меня нет. Это надо очень серьезно подходить. Это как работа психолога. Это очень серьезно. У меня нет сил.
Ну вот просто здесь, да, тоже фейсбучная тема последняя, mm-hmm. Что мы россиян никогда не простим, да, вот, что многие, вот даже из моих друзей пишут, что да, 3 года назад я бы сказал, что да, мы почти один народ, и нам надо вместе идти в Европу, обнявшись. Но теперь, после того, что произошло, и как вот то, что произошло, там 90% россиян поддержало, ну пусть там их не 90, да, пусть там эта цифра приукрашена, но больше половины точно. Мы не хотим верить даже российским либералам, но у нас ведь нет других соседей, и не будет. Ну, в смысле, есть другие, но эти не поменяются.
Я думаю, что в этой ситуации...
Чего делать, да?
Нам нужно как-то детей подготовить. Вот, потому что детям-то придется, наверное, строить какой-то диалог. Вот, и нужно там максимально все сделать, чтобы это было достойно с нашей стороны, опять же. Вот, но мне бы хотелось, на самом деле, сейчас... Я вообще, вот честно, вот я даже не читаю российских новостей, не интересуюсь. Мне вообще это не интересно. Вот мне они просто неинтересны. Вот все, неинтересно. Если это не влияет, конечно, на украинскую.
Ну вот, к сожалению, влияет, да.
Да, но, то есть внутренняя вся кухня, она меня точно не интересует. У меня вопрос к нашим согражданам. То есть бог-то с ними. Вот что здесь происходит? Вот это на самом деле, на этом нужно концентрироваться сейчас. Там разберемся, 20 лет пройдет, 40, 50, 70. Вот, неважно, то есть простим, не простим, это не так важно. Что здесь? Что сейчас происходит с нами? Я не понимаю, человек, который идет со мной в метро, вот он рядом стоит, и что? То есть, вот кто он? Вот это меня очень сильно волнует.
А вот теперь я понимаю, почему вы сказали об этой песне лирической, которой мы завершили бы эфир. Она называется «Любовь» или «Любовь должна быть».
Да.
Да?
Да.
А давайте ее слушать.
Давайте.
Должна быть тихою, задушенной и сбитою, то танцем, то скульптурою. Любовь должна быть дурою. Любовь должна быть. Любовь должна быть. Любовь должна быть бременем, без гордости, без времени. Патокой, то горечью. Любовь должна быть сволочью. Любовь должна быть. Любовь должна быть. Любовь должна быть бывшую, забытой и ожившую, то слезной, то веселую. Любовь должна быть голою. Должна быть вечная, как нота безупречная. Любовь должна быть нервная и в сотый раз, как первая.
Соня Сотник со своей пронзительной песней «Любовь должна быть». И вот это, собственно, на этой ноте мы и предполагаем закончить сегодняшний прямой эфир программы «Киев-Донбасс». Соня, спасибо вам большое за...
Вам большое спасибо. Коллеги не так часто
творчество.
Приглашают на радио.
Да, Ну, вы там все равно часто бываете и без нас. Спасибо вам огромное. Успехов вам и в волонтерстве, и в творчестве.
Давайте заканчивать уже с волонтерством. Хочется, чтобы вся страна жила так, чтобы вот волонтеров было как можно меньше.
Я тоже.
Потому что они были уже не нужны.
Вот
чтобы не нужны были.
Нужны.
Да.
Спасибо вам большое. И мне остается напомнить, что программу «Киев-Донбасс» сегодня для вас вели Ирина Ромалийская и Михаил Кукин. А за режиссерским пультом все 4 часа из 12 до 14, из 17 до 19 работал Вячеслав Киришун, и помогала нам гостевой редактор Алена Бадюк.
Слушайте, думайте и включайте каждый день программу «Киев-Донбасс».
Всего доброго.